Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер, и, собственно говоря, сразу же хотел бы вам представить наших гостей, скажу, ну, хорошо знакомы, в всяком случае, те наши зрители, слушатели, которые присутствовали на нашей передаче ровно неделю назад. Это Александр Гурьянов и Алексей Степанов, два историка. Александр Гурьянов представляет общество «Мемориал», польская комиссия, да, по-моему, так она называется, да? Алексей Степанов представляет сам себя, как я понимаю, да? Вот. И мы просто в прошлую неделю назад мы говорили о польских формированиях, военных формированиях времен Второй мировой войны и решили, как, собственно говоря, мы и оговорились в прошлой программе, что нам одной программы на это не хватило. Поэтому у нас сегодня продолжение, вторая часть. И мы продолжаем разговор, начатый неделю назад, в том числе в связи с тем, что о многих польских формированиях подробно мы так поговорить нам не успели, просто не хватило времени. Это, наверное, от того, что их слишком много.
Ну, нет? И мы слишком подробно о них начали говорить.
Ну, может, не слишком, а просто подробно. Слишком ничего у нас не бывает. Александр, давайте так, коротко напомним содержание первой серии.
Да, давайте я на всякий случай коротко просто перечислю все эти формирования.
Все формирования.
В тот случай, если мы снова не успеем подробно. Значит, 1939 год, войско польское, которое 1 сентября, значит, вступило в войну, отражая нападение Германии. Его численность в результате всеобщей мобилизации в тот момент составляла около миллиона военнослужащих. Значит, последние части капитулировали 6 октября 1939 года. Из них 420 тысяч попали в немецкий плен, 250 тысяч в советский плен. Значит, на территории Польши, оккупированной и Германией, и Советским Союзом, тут же было организовано подполье, и, в частности, военная структура подпольная, которая подчинялась польскому правительству, которое к тому моменту уже оказалось в изгнании, в эмиграции, в тот момент оно было во Франции. Значит, под разными названиями с конца 1939 года название «Союз вооруженной борьбы», с 1941 года «Армия Краева», и это название, значит, известно, ну, в общем, во всем мире и, значит, нашим слушателям.
Любому школьнику, но не любому.
И нашим слушателям тоже. Значит, армия Краева, то есть вооруженные силы внутри страны, в отличие от вооруженных сил за пределами страны, и одни и другие подчинялись эмиграционному правительству, которое в 1940 году до поражения Франции было во Франции, и после поражения Франции, значит, оно переместилось в Великобританию. Значит, я упомянул вооруженные силы за пределами Польши. Вот те, которые были организованы во Франции, это главным образом, значит, из тех военнослужащих, которые в сентябре 1939 года после поражения в войне с Германией сумели через Румынию, Венгрию и юг Европы пробраться во Францию. И там, значит, были организованы 4 польских дивизии и отдельная бригада общей численностью примерно 83 тысячи человек, включая также одну отдельную бригаду, которая из них же была организована в Сирии. Вот пока они пробирались через юг Европы, то часть из них и даже и через Ближний Восток, и там была отдельная бригада организована. Значит, дальше франко-германская кампания, нападение Германии на Францию в мае 1940 года, поражение Франции в июне 1940 года, удалось эвакуировать Великобританию и в Палестину, значит, из-под территорий, которые контролировались вот до этого момента Франции, удалось эвакуировать, спасти 27 тысяч военнослужащих, которые и составили основу этих польских вооруженных сил на Западе вплоть до 1941 года. Значит, главнокомандующий и он же премьер-министр правительства в изгнании Сикорский. значит, дальше нападение Германии на Советский Союз, резкий поворот в отношениях с Западом Советского Союза, значит, заключение союза военного с Великобританией, и как часть этого процесса, значит, заключения союза с Великобританией, условия Великобритании нормализовать отношения с польским правительством, в результате подписано соглашение о восстановлении отношений и о формировании польской армии в СССР. Из кого она формировалась? Эта польская армия формировалась из польских граждан, которые к этому моменту, к лету 1941 года, были репрессированы, просто находились в СССР, к ним были применены разные виды репрессий. То есть это были военнопленные 1939 года, которые оставались в лагерях к тому моменту, 25 тысяч всего их осталось, из взятых в плен 250 тысяч осталось 25 тысяч в основном рядовых и унтер-офицеров. Как известно, все офицеры, практически все офицеры, взятые в 1939 году в плен Советским Союзом, были расстреляны в Катыни и в других местах в 1940 году. Значит, вот эта армия, во главе которой был поставлен генерал Андерс, проведший, значит, это время с сентября 1939 года в советской тюрьме, последние там полтора года на Лубянке, выпущены с Лубянки срочно в августе 1941 года. Поэтому эту армию стали называть армия Андерса. Кроме военнопленных, в ее состав вошли также и заключенные лагерей и тюрем, которых тоже выпустили.
Можно здесь, Александр, можно вам здесь один вопрос уточняющий? Вы сказали, что из 250 тысяч
осталось
25. А куда делось 225 тысяч?
Да? Значит, примерно 130 тысяч Красная армия отпустила практически сразу, разоружила и отпустила рядовых. Офицеров никого не отпускали. Значит, остальная, примерно половину отпустили сразу, вторую половину передали НКВД. В лагеря НКВД попало на рубеже сентября-октября 1939 года 130 тысяч. Очень быстро НКВД поняло, что не справляется с их, значит, содержанием, с пищей, с водой, с помещениями для них, и поэтому тут же в октябре 1939 года примерно 43 тысячи рядовых жителей восточных территорий довоенного польского государства, захваченных Советским Союзом, были отпущены по домам. Столько же, примерно 43 тысячи были...
Но они уже попали не на польскую территорию, а на советскую.
Да. Вот Западная Украина, Западная Белоруссия были отпущены по домам. Те же из пленных, кто был жителем Центральной Польши, оказавшейся под немецкой оккупацией, были переданы немцам Германии по соглашению об обмене военнопленными.
Понятно.
Значит, по состоянию на 1 декабря 1939 года осталось 40 тысяч. Из них 15 тысяч было в специальных лагерях офицерских, трех.
Которые были расстреляны.
Не все из них были офицеры, часть из них были полицейские, но считалось, что вот это три специальных лагеря. Вот эти 15 тысяч были расстреляны.
Ходят вот в связи со всеми сейчас годовщинами, там где-то была цифра больше 20 тысяч.
Так, потому что кроме военнопленных, по этому постановлению Политбюро от 5 марта 1940 года, кроме 14,5 тысяч военнопленных, по этому же постановлению были расстреляны, арестованные, которые находились под следствием, содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии, определенные категории.
Все понятно. Так, это я вас перебил.
Да, армия Андерса в Советском Союзе, ее численность достигла в 1940 году общая численность примерно 78 тысяч. В результате очень сложных взаимоотношений было принято совместное решение Сталина и, польского правительства, польского командования и, одобренное Черчиллем об эвакуации этой армии из Советского Союза. То есть, хотя она создавалась для того, чтобы вступить в бой на советско-германском фронте, это не состоялось. Ну, почему? Отложим на потом, если останется время. Эта армия была эвакуирована в Иран, в зону английской оккупации Ирана. И затем в течение, 1942-1943 года ее перемещали в Ирак, в Палестину, в Египет и переорганизовывали. Она под командованием все того же генерала Андерса, значит, стала называться вторым корпусом. И в декабре 43-го года ее перебросили в Италию, и она весной 44-го года вступила в бой с немцами, с вермахтом на территории Италии, участвовала в операции по освобождению Италии. И, значит, и самое знаменитое сражение, в котором она, значит, участвовала, это битва за Монте-Кассино, такой ключевой опорный пункт в линии, как же она называлась, значит, это линия укреплений, линия Густава, которую немцы поставили, значит, на пути продвижения союзных войск с юга на север, защищая. В общем, как бы прорыв этой линии означал открытие дороги на Рим.
Алексей, в прошлый раз мы фактически ничего не сказали об участии польских формирований в боевых действиях на Западе. Ну, не успели.
А, сейчас, подождите, Александр закончил о всех формированиях?
Нет. Еще будет... Нет, я опять, значит, очень... Сейчас,
ну да, да,
сейчас
да,
буду
просто, чтобы, да, если можно, да. Просто, да, чтобы, поскольку мы перечисляем.
Значит, вот про... после, значит, я про польские вооруженные силы на Западе дошел, да, до, строго на Западе географически, эвакуация из Франции в Великобританию, там 22-23 тысячи, и затем эти войска вступили в бой, собственно, во время высадки высадки в Северную Европу, в Нормандию. То есть вот армия Андерса, второй корпус, высадка с юга, а вот эти войска в 44-м в Нормандии, собственно, там были два крупных соединения. Вот танковая дивизия генерала Мачка и отдельная парашютная бригада. Вот обе они вступили
все?
В бой. Там.
Мы все формирования перечислили?
Нет, не все. Не все, потому что остается еще так называемое народное войско польское, людовое войско польское.
Давайте о нем чуть позже.
Да, не, ну просто обозначить. Значит, с весны 43-го года, когда Сталин окончательно решил, что он будет дальше, что он хочет дальше сделать с Польшей, то на территории Советского Союза стала организовываться вторая, уже следующая польская армия после ухода Андерса, но на этот раз ее организовывали польские коммунисты, ну, с разрешения, с разрушения Сталина. Сначала первая дивизия имени Костюшко, которая быстро разрослась до первого корпуса, первой армии войска польского.
Ну,
в момент освобождения Польши вторая армия, и затем вот эти две армии, первая и вторая, приняли участие уже в боях, значит, в частности, и в Берлинской операции.
Да, до этого мы еще дойдем.
Да, ну, вот примерно перечислили все, которые были.
Да. Дима, вот, кстати, вот Михаил Спирных как бы вдогонку твоему вопросу пишет, правда ли, что после войны в наших лагерях было 100 тысяч поляков, воевавших на стороне немцев?
Ну, и до этого тоже дойдем, это отдельный вопрос. Алексей, давайте повоюем на Западе.
А, ты имел в виду, как польские...
Итак, мы на прошлой передаче рассмотрели проблемы участия польских соединений в кампании 1939 года и указали на то, что была эвакуация на Запад и, соответственно, что продолжалось там. Сейчас мы это вкратце рассмотрим. Были вопросы по флоту, в частности, по польскому флоту, о котором мы в прошлый раз не говорили. Очень интересная была программа строительства польского флота. Она сталкивалась с значительными сложностями финансовыми, поэтому польский флот был небольшой. И командование прекрасно понимало, что в случае начала войны он будет подвергнуться атаке превосходящих немецких сил морских. Соответственно, была поставлена задача еще до начала войны, был принят так называемый план «Пекин», согласно которому крупные боевые корабли польского флота должны были перейти на английские базы, что и было сделано 30 августа. Это спасло три польских эсминца от уничтожения, как в основном все оставшиеся корабли постигла печальная участь. Они были уничтожены ударами немецкой авиации. Вот, соответственно, польские подводные лодки вышли в море, и когда... немецкие войска вели боевые действия на суше, им была поставлена задача блокировать немецкое судоходство на Балтике. Но немцы тогда, в общем-то, судоходство свое значительно сократили в избежании вот этих атак. И угрозу для польских подводных лодок представила осложнившаяся международная обстановка, когда 17 сентября советские войска Красной армии стали наступать с востока, ситуация, естественно, очень сильно изменилась на Балтике. Соответственно, и польские подводные лодки, которые действовали там, они частично были интернированы в Швеции. И одна из них, легендарная польская подводная лодка «Ожил», «Орел», это, кстати, вообще тема для отдельной передачи, она в то время находилась в Таллине, куда зашла в связи с болезнью командира Генрика Клочковского. Когда поляки узнали о том, что Советский Союз начал наступление на Востоке, они прекрасно поняли, что тут же потребуют от эстонцев их выдачи, и решено было совершить побег. То есть вот под огнем эстонских береговых частей они разоружили двухчасовых, погрузились в воду и вышли.
Или советских?
Эстонских.
Это еще 39-й.
Там еще тогда была власть, как ее называли?
39-й год.
Вот. У них не было карт, эстонцы сумели за это время снять с корабля почти все торпеды, и, ориентируясь лишь по береговой местности, этот корабль сумел пройти в порт Расайт, где благополучно остановился и потом воевал против немцев. В частности, он принимал участие в норвежской операции и потопил немецкий транспорт Рио-де-Жанейро, крупный войсковой транспорт с немецкими частями, которые предполагались к высадке. Вот. И этот эпизод...
А кому подчинялся польский флот? Сам себе?
Нет. Нет, но польский флот подчинялся правительству, которое было.
Нет, в оперативном отношении он подчинялся британскому флоту,
но составлял да, независимую, скажем так...
А польская авиация, стоит сказать, да?
Да, безусловно. Вот. Эпизод с Орлом был очень интересным моментом в истории... в частности, той же самой Эстонии, балтийских стран, потому что вскоре после бегства «Орла» советские представители заявили, что неизвестные подводные пиратские лодки, имелось в виду польские, топят на Балтике советские суда. И правительству Эстонии был сделан ультиматум. Если оно не откажется подписать договор о взаимопомощи о вводе советских войск, то начнется бомбардировка Таллина и атака эстонских территорий. Эстонцы вынуждены были все это подписать. Именно вот из-за этого историю с Орлом очень не любили вспоминать в нашей отечественной историографии, хотя поляки еще в начале 60-х годов сняли в истории этой подводной лодки фильм. Конечно, она была там названа другим именем, но, в общем-то, факт сам по себе, в общем-то,
а эсминцы что делали?
Соответственно, эсминцы активно принимали участие в боях на коммуникациях. Вот пример того, что всего в Англию пришло, как я говорил, три эсминца. Это «Буря», «Гром» и «Молния», «Вихрь», который остался в Польше, он был потоплен. И они принимали участие в операции, тут же были задействованы, в частности, в кампании в Норвегии, где и погиб эсминец «Гром» 4 мая 1940 года. Вот. И «Орел», кстати, тоже примерно в это же время погиб, конец мая, начало июня, точная дата неизвестна, предположительно, от того, что он наткнулся на мину. То есть это говорит о том, что польские моряки не сидели на базах, а активно воевали с врагом в первые же месяцы пребывания в Англии. Вот. Впоследствии польский флот получил от англичан три эсминца английского производства и один эсминец из числа тех, которые стояли в портах Англии под французским флагом. То есть вот на нем поляки также воевали. Один из этих четырех эсминцев, «Оркан», он погиб 8 октября 1943 года, прикрывая в Северной Атлантике конвой СС-143. Его потопила немецкая подводная лодка под номером 378. Вот. Соответственно, было передано также польскому флоту три эскадренных миноносца. Один из них, бывший английский «Окли» под польским названием «Куявок», он погиб 16 июня 1942 года у Мальты. То есть он принимал участие в боях на Средиземном море. Вот. А о двух подводных лодках, вот, которые прорвались в Англию, вот, «Орел» был и еще... Была лодка «Вилк», которая удалось...
Это лось?
«Ожил», и «Орел» и «Вилк».
«Вилк» – это «Волк».
Вот. Соответственно, «Вилк» использовался как учебное судно, а «Ожил» вот погиб в боевом походе. Полякам передали еще три подводных лодки. Две английского производства и одну американского производства. Вот подводная лодка американского производства также погибла в боях. Всего польский флот за годы нахождения вот в Великобритании, он с учетом тех кораблей, что прибыли туда, вот под польским флагом плавало два крейсера. Один из них был тяжело поврежден в июле 44 года в результате атаки немецкого спецсредства «Неггер». 7 эсминцев, 3 эскадренных миноносца и 5 подводных лодок. И вот мы видим по составу кораблей, почти треть из каждого состава погибла в боях. То есть это говорит о том, что они воевали. К концу Второй мировой войны на Западе численность польского флота, экипажей и команд различных обслуживающих составляла 3000 человек.
А что с ними стало после войны?
После войны возвращены были англичанам их корабли, а вот эсминцы «Буря» и «Молния», они, соответственно, вернулись в Польшу, и в 60-х годах они были кораблями-музеями. История национальной гордости, соответственно, Польша на них показывала молодому поколению.
А сейчас они существуют?
Вот, насколько мне известно, «Буря» была выведена из строя, «Молния», возможно, осталась. К сожалению, вот, вероятно, вот в советское время, когда поляки, даже в советское время их вот берегли. У нас, вот, как вы знаете, Ермак пустили на иголки.
Ну да.
Вот, а свои корабли...
Надо еще сказать то, что мы забыли сказать, хотя, так сказать, наша постоянная аудитория это хорошо знает, плюс 7985-970-4545 для ваших смс, и нужно извиниться, что-то сегодня у нас происходит с веб-трансляцией, ее сегодня нет.
Да, ну,
да, об авиации вы просили
сказать. Это мы уже, ну, да. Мы начнем сейчас, давайте, а продолжим начнем после новостей.
Хорошо. Вот. Итак, май 45-го года, то есть на конец Второй мировой войны в Европе, польские военно-воздушные силы насчитывали 14 авиачастей, соответственно, 14 тысяч военнослужащих там было, около 300 самолетов, в том числе 252 боевых.
Быстро.
Да. Да, нет, ну, про авиацию это самое главное, самый главный эпизод, да. Польская авиация во Второй мировой войне, это, конечно, битва за Англию.
Уничтоженных, да? Немецких самолетов.
Сколько?
11%.
Значит, вот это острое...
числа уничтоженных истребителями, воевавших в составе английских ВВС.
А сколько английских летчиков было в Великобритании?
Численность колебалась в разные периоды.
Ну, вот я, значит, польских летчиков, которые отражали вот немецкую, которые вот воевали с немецкой авиацией во время битвы за Англию, было примерно 1500, 144 человека.
Причем они не сразу.
И это только летный состав, да, это пилоты. Да. Значит, то, что вместе с наземными, с обслуживанием наземным, там более 2000 и человек, военнослужащих.
Ну, да, кто-то приходил,
и они составляли
кто-то погибал в боях.
Примерно 5% численности. Всей авиации, значит,
то есть доля результативности, да, мы видим, здесь была
и сбили 170 самолетов, и это составило примерно 12%, ну, да, от всех сбитых в тот период самолетов. А битва, это воздушная битва за Англию, напомним нашим слушателям, значит, имела довольно-таки решающее значение, потому что после того, как она потерпела провал...
Потому что у нас сейчас мы прерываемся на несколько минут, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы».
В Москве. На эхе краткие новости, в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Министры транспорта Европейского Союза на экстренном совещании отменили ряд ограничений на авиаперевозки в воздушном пространстве Европы. Как сообщает Рейтер, полностью закрыто будет лишь воздушное пространство непосредственно над вулканом в Исландии. Как ожидается, уже завтра Франция откроет воздушные коридоры для рейсов между Парижем и южными аэропортами страны. Воздушное пространство Бельгии будет открыто для полетов с 10 утра. Ранее о снятии запрета на авиасообщение заявили британские авиаслужбы. Между тем, Европарламент на сессии в Страсбурге отложил голосование по ключевым законопроектам. Решение принято из-за того, что многие депутаты не смогли приехать в Страсбург из-за отмены большинства авиарейсов. Как передает Этартас, голосование по некоторым законопроектам перенесено на начало мая. Россия подаст заявку в ООН на расширение границ Арктического шельфа в 2013 году. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Он напомнил, что соответствующую заявку Россия подавала ранее, однако тогда в ООН потребовали дополнительных обоснований. В ведомстве рассчитывают, что к 2013 году требования ООН будут выполнены, соответствующий процесс уже запущен. Напомню, что речь идет о подводном хребте Ломоносова, который российские ученые считают продолжением Сибирского шельфа, а Дания и Канада оспаривают это. Российское правительство в ближайшее время сформулирует концепцию реформы здравоохранения. В кабинете министров продолжают думать над тем, как совершенствовать ее, заявил сегодня премьер Владимир Путин. В частности, по его словам, правительство намерено продолжать поддержку первичного здравоохранения, а также создавать благоприятные условия труда для медиков. Он добавил, что власти сделают все для того, чтобы медики работали в лучших условиях, владели самыми передовыми технологиями и получали достойную зарплату. Курманбек Бакиев в ближайшие дни в Киргизию не вернется, сообщает РИА Новости со ссылкой на брата бывшего президента. В то же время сторонники Бакиева в Джалал-Абаде заявили сегодня, что он не слагал с себя президентские полномочия и скоро вернется на родину. Напомню, что о готовности принять Бакиева как законного главу государства заявил накануне президент Беларуси Александр Лукашенко. И последнее в выпуске. Иран приступает к строительству еще одного предприятия по обогащению урана. Сегодня президент Махмуд Ахмадинежад утвердил место, где будет размещаться завод. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, Иран планирует построить новое предприятие в течение этого года. В конце выпуска о валюте. Курс доллара на завтра 29 рублей 20 копеек, евро стоит 39 рублей 29 копеек. И о погоде. Завтра днем в Москве от 12 до 14 выше 0, местами кратковременный дождь. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Во вторник в 12.08. Тема прямого эфира. Доступное, а главное, достойное жилье от лидера по реализации недвижимости компании «Эндова Недвижимость». И об этом говорим с генеральным директором компании «Эндова Недвижимость» Александром Хрусталевым. Во вторник в 12.08.
Девятые молодежные Дельфийские игры России мы помним. Мы помним беспримерный героизм народа и гордимся великой победой. Московская область. 2-7 мая 2010 года. Высокое искусство великой победе.
Лариса Долина и Дмитрий Харатьян в новом мюзикле Максима Дунаевского «Любовь и шпионаж». Премьера с 14 по 22 мая. Постановка Егора Дружинина. Билеты 681-8982.
Московская школа номер 661, что на Покровке, начала прием в первый класс.
Школа получила аккредитацию как школа здоровья и ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. В школе широкий выбор кружков, также имеется коррегирующая гимнастика и спортивные секции. Ученики получают бесплатное трехразовое питание. Школа здоровья номер 661 с радостью ждет детей, достигших возраста 6,5 лет, и их родителей по адресу: Покровка, дом 10, строение 5.
Телефон
624-98-27.
Если вы хотите, чтобы ваши дети учились у Покровских ворот,
приходите в школу здоровья номер 661.
День в день.
Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что ведем ее мы, Дмитрий Захаров.
Виталий Демарский. Добрый вечер еще раз.
Да, а в гостях у нас два историка, Александр Гурьянов и Алексей Степанов. И говорим мы о польских военных формированиях времен Второй мировой войны. Александр Гурьянов, да, подробно перечислил их все. Алексей Степанов подробнейшим образом рассказал о польском флоте.
И начал о воздушных силах, да. Алексей, первая, так сказать, проба пера – это битва за Англию, о чем мы успели сказать несколько слов до
я бы эффективное довольно участие, да, польских,
да, польской авиации.
Да, насколько я знаю, они воевали в составе королевских ВВС до конца войны.
Да, конечно.
И участвовали в воздушном обеспечении высадки в Нормандии. И, но там были, насколько я знаю, только истребительные части.
Были два дивизиона бомбардировщиков. Вот 300 и 301 это были бомбардировщики.
А на чем они летали?
Ну, на Галифаксах, например.
На Ланкастерах не летали?
Ну, наверное, и на Ланкастерах. Тут я,
врать не буду, я, как говорится, больше тяготел к истории истребителей. И вот этот вот аспект пока что еще не рассмотрел. Что касается летчиков-истребителей, я могу сказать, что поляки воевали в составе, даже они были в составе группы Чен-Нолт, которая воевала в Китае. Американская группа воевала уже потом вот с японцами. И среди польских пилотов, которые воевали на территории Англии, вот была еще одна очень интересная проблема — борьба с самолетными снарядами Фау-1, которые немцы активно запускали.
Ну, это уже в конце войны. Вот,
да, в конце войны. И польские летчики в том числе применяли такую тактику. То есть они подлетали к этому самолету-снаряду, сбивать его было очень опасно. Он мог взорваться, и вот эта воздушная волна, она могла уничтожить самолет. Тогда они подлетали к нему и своим крылом сбивали,
переворачивали
его. То есть это была очень рискованная операция, малейшая ошибка. И, в общем-то, там она могла закончиться,
да,
трагично.
Но догнать Фау-1 мог, наверное, только «Темпест» на тот период.
Да, тогда были вот такие самолеты, достаточно скоростные.
Хорошо. Ну что, перейдем к более подробному разговору, то, чего хочет большинство наших слушателей, судя по вопросам, это по поводу армии Андерса.
Ее участие в боевых действиях.
Но первый вопрос такой, сейчас я попробую его найти. Вот, я его нашел. Нина, эти женщины даже спрашивают, почему Сталин не отправил на фронт армию Андерса? Не доверял?
Сталин стремился и требовал от польского командования, чтобы они отправляли на фронт дивизии по мере их подготовки. Прямо вот как первая дивизия стала, так сказать, более-менее сформированной и обученной, ее отправить тут же на фронт. Польское командование этому сопротивлялось, ссылаясь на то, что при заключении военного соглашения в августе 1941 года было оговорено, что они вступают в бой, значит, прямо всей армией, сразу, а не отдельными частями. Ну, из соображений, во-первых, опыт французской кампании, франко-германской кампании, где польские дивизии, значит, растворились в массе французских войск, которые сражались не очень эффективно, и это сказалось на судьбе этих польских дивизий, в частности, вот тот факт, что удалось, значит, спасти и эвакуировать всего одну треть. И, конечно, значит, аргумент был о том, что политический эффект от вступления всей армии сразу в бой будет весомый, а отступление одной дивизии весомым не будет. И поэтому, значит, Сталин, с одной стороны, требовал, чтобы они, так сказать, тут же отправляли вот, по одной дивизии на фронт. Андерс этому очень сопротивлялся. Была еще очень серьезная проблема, которая как бы замедляла подготовку. А это именно нехватка обмундирования, а главное, продовольственных пайков. Значит, выделялось советским командованием продовольственных пайков гораздо меньше, чем насчитывал лично состав этой армии Андерса. В значительной степени еще также и проблема гражданского населения, которое освобожденное из ссылки, со спецпоселения, женщины, дети, все стремились именно к пунктом формирования армии Андерса, считаешь, что там они будут в безопасности.
Тяготели к соотечественникам.
Тяготели к соотечественникам после очень тяжелых, значит, после очень тяжелых вот этих месяцев и лет, проведенных в ссылке с огромной смертностью, голода и так далее. И эти солдатские пайки шли просто еще и на пропитание вот всего гражданского населения, которое собиралось вокруг этих пунктов формирования. Позиция советского руководства Сталина по отношению к польской, вообще к Польше, к этому правительству и к этой армии все время ужесточалась по мере того, как ситуация на фронтах, на советско-германском фронте становилась менее катастрофичной и менее отчаянной. Вот, особенно после победы под Москвой, значит, очень ужесточилась эта позиция, отказывали в, значит, признании с польскими гражданами польских граждан других национальностей, чем поляки, то есть отказывали в признании там, украинцев и белорусов, которые были довоенными польскими гражданами, евреев, и ограничивали число пайков. Значит, при этом была и проблема вооружения, потому что значит, вооружение должно было поставляться Великобританией. А с этим были большие затруднения, чисто, так сказать, коммуникационные. И поэтому в какой-то... И вообще, так сказать, Сталин в какой-то момент понял, что это будет для него большая проблема. Такая, значит, польская армия, с которой придется считаться, которая будет придавать вес, значит, польским требованиям касательно границы, касательно устройства послевоенной Польши, что это, значит, большая проблема. И поэтому Сталин в какой-то момент... в начале 1942 года согласился с идеей эвакуации. Поначалу имелось в виду, что армия будет частично эвакуирована в Иран, там обучена, вооружена и вернется на советско-германский фронт. Но, значит, было ясно, что это нереально. И, в общем, в 1942 году за два приема, два этапа этой эвакуации, вот 78 тысяч военнослужащих, вся армия была выведена, и примерно почти 40 тысяч гражданских тоже были с армии эвакуированы. Они считались семьями этих военнослужащих.
Понятно.
Несколько слов
и они перешли, извините, Алексей, просто чтобы уточнить. И они, собственно говоря, перешли под командование союзников.
Они перешли, да, под британское командование, и, собственно, и вот они прошли путь через там Ирак,
через Северную Африку, да?
Ирак, Палестину, Египет. Северная Африка — это вот эта бригада, которая Египет еще раньше была. Да.
Да, Алексей.
Вот несколько слов о боях в Италии. Вот известно, очень часто говорят, такой пункт был Монте-Кассино. Это монастырь, который был разбомблен союзной авиацией, несмотря на то, что он представлял из себя историческую ценность. И самое интересное, что на момент бомбардировки там немецких войск не было. Они заняли уже потом эти развалины, где держались до последнего. Обороняли его парашютисты немецкие, которые действовали в составе сухопутных частей элитарной части, так называемый «зеленый дьявол». И вот именно с ними и пришлось в основном воевать польским частям. Там очень была местность для наступления совершенно не приспособлена. То есть узкое пространство, которое прострелилось насквозь. Бои под Монте-Кассино начались весной 1944 года. И второй польский корпус, который как раз из состава частей армии Андерса и был создан, он потерял до... конца боев 17,5 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести.
Из общего числа?
Из общего числа, вот, которые там были.
А сколько?
А я вот потери сейчас вывел. Там состав...
Ну, примерно 70 тысяч.
Угу.
Смотрите,
в составе этого второго корпуса.
Да, я хотел акцентировать внимание именно на потерях, потому что я потом хотел сравнить их с потерями войск польского у нас.
Ну да.
Вот. Это только части в Италии, вот мы сейчас говорим
об этом. А вот вопрос еще нашего слушателя. Не было ли у англо-американского командования в Африке, Италии и Западной Европе соблазна использовать польские части на наиболее сложных участках фронта?
Так он так оно и было.
Участие поляков в боях за Монте-Кассино, это мы проговорили. Арнем.
Пример. То же самое. Сложнейшая операция. Был замечательный фильм снят, назывался он «Мост слишком далеко», там из-за несогласованности разведки и высадки войск сбросили часть.
Надо сказать, что это уже высадка во Франции.
Это в Голландии. Уже прошла, да,
это второй фронт.
Да, это не 1944 год, это было позже. Их сбросили прямо на танковые части, которые там вот базировались. То есть там была бойня жуткая.
Там жуткая, там бойня была, кровавая баня просто.
Да, вот еще вопрос. В 1944 году в операции «Market Garden» принимали участие польские парашютно-десантные части. Расскажите вкратце об участии этих частей.
А вот мы сейчас о них
и рассказывали.
Вот, собственно говоря,
это отдельная парашютная бригада. Да.
Да.
Создана она была, кстати, с целью. Когда она создавалась, то и цель ее обучения была, и предполагалось, что она будет, значит, десантирована в Польше для поддержки всеобщего восстания, которое будет поднято именно подпольной армией Краевой.
Алекс спрашивает, куда делась армия Андерса после войны? Ну, я тебе себя добавили судьбу самого Андерса.
Ну, значит, не только армия Андерса, но и остальные формирования, то есть те, которые были на Западе как бы с 40-го года, то есть первый польский корпус, они к окончанию войны, к весне 46-го года, то есть уже через год после войны, они были эвакуированы в Великобританию.
Значит,
с
позиции, которые они
Второй занимали. Корпус до 46-го года был в составе оккупационных войск в Италии. И из Италии они были эвакуированы в Великобританию. Значит, их было примерно 240 тысяч человек, численность. Около 100 тысяч, около 105 тысяч вернулись в Польшу. Значит, остальные отказались возвращаться в Польшу, и правительство Великобритании, значит, занялось их как бы обустройством Великобритании. И, в общем, они остались в Великобритании.
А что стало затем с теми, которые
вернулись? Вот я сейчас хотел об этом рассказать. Вот в армию после войны, в армию вот польскую, соответственно, прибыло 4 тысячи с лишним офицеров, в основном из Запада, ну, кто-то был из армии краевой, кто-то из армии людовой, но в основном из тех частей, что воевали на Западе. Соответственно, 48-49 год. В штате войска польского насчитывалось 30% довоенного офицерского состава. Вот те, кто пережил эти чистки и войну. И, соответственно, тут же советские спецслужбы сигнализировали в центр, что 50% численности офицеров генштаба и 44% в командовании польских ВВС – это есть политически неблагонадежные люди. Началась после этого года политическая чистка, и численность первоначальной вот этих выходцев с Запада, которые имели опыт боев, соответственно, офицеров, и воевали там, она сократилась в 10 раз спустя несколько лет.
Вот их, вот их судьба. И куда они делись? История об этом умалчивает?
Нет, история об этом, значит, не умалчивает.
Были вот уже в начале 50-х годов, это уже как бы, знаете, другая история. Это не есть история войны, это есть история политического террора послевоенного в Польше. И, в общем, довольно известные были процессы против вот офицерского состава, генеральские процессы. Большая часть обвиняемых в этих процессах были расстреляны. Очень трагическая история.
А судьба Андерса?
Андерс остался в Великобритании.
Многие польские летчики-герои,
до смерти и прожили,
которые достигли своих успехов в боях на Западе, имена их даже вот в Польше советских времен, они даже там. Хотя они
А кто был наиболее результативен, кстати?
Станислав Скальский, Витольд Турбанович.
Сколько?
То есть имена, вы знаете, там есть разные цифры, разная методика подсчёта.
Ну, приблизительно сейчас хотя бы.
Скальский – это что? Это вот этот дивизион 303. Значит, я не знаю, сколько лично Скальский, но вот из этих 170 сбитых поляками немецких самолетов 120 сбил дивизион 303, в котором воевал Скальский. Вот.
Ну, приблизительно плюс-минус, там до 30, больше 30 личный счет.
Ну, надо почитать.
По-моему, до 30, если не ошибаюсь.
Но Скальский, кстати, вернулся в Польшу.
Ну, вот о нем,
после,
да.
После войны написал книгу, и даже не одну, вот про этот свой дивизион.
И что,
она, кстати, она публиковалась в «Народной Польше», в коммунистической, так сказать, это было.
Просто о многих героях старались как бы умолчать.
Да.
Несмотря на то, что в Польше была гораздо большая свобода слова, чем в Советском Союзе, безусловно.
Я хотел сказать еще об одном польском летчике. Ну, о нем у нас спрашивали неоднократно. Это один из самых результативных пилотов ЮСАФ американской авиации. Это Фрэнсис Габрецкий или Франтишек.
Да, Габрешевский.
Габрешевский. Он летал на самолете П-47. Thunderbolt конструкции замечательного российского конструктора Александра Картвели, который вовремя успел уехать сначала во Францию, а потом в США. Один из двух лучших истребителей ВВС США времен Второй мировой войны. И общий счет его побед составил 28 машин, что, в общем, было немало. Но как бы он был не польским поляком, а американским поляком. Хотя, в общем, сражался тоже весьма достойно.
Да. Вот несколько слов. Очень часто спрашивали, какой был состав советских военнослужащих в армии, в составе, в структуре
войска
польского. Соответственно, вот есть такая статистика. Итак, войско польское в 45-м году, в войске польском около 50% в 45-м году составляли советские генералы и офицеры. К началу 46-го года их численность сократилась до 25% в связи с тем, что часть из них откомандировали в Советский Союз. В 45-м году из 65 генералов войска польского 54 были из рядов Красной Армии.
Ну, а что касается рядовой унтер-офицерский состав?
Ну, в общем, о войске польском, конечно, тоже стоит.
Ну, да, отдельная история, да.
Потому конец 44-го года. Я хотел просто дочислить, чтобы имели представление о том, сколько...
Давайте... Я хотел просто сделать некоторый ход назад. Вот армию Андерса благополучно отправили в Иран и сразу же начали заниматься...
Нет, не сразу.
Да, не сразу.
Не сразу. Потому что, значит, тут был целый процесс. Процесс, как бы, планирования, что же делать с Польшей после войны, так сказать, у Сталина созревал. Все же вот до 43-го года формально считалось, что после войны в Польшу вернется его легальное правительство, которое ныне в изгнании имеет эти вооруженные силы свои на Западе.
Но после
победы под Сталинградом, когда стало ясно, что когда Сталину стало ясно, что все, что мы победим, так, и что мы не просто победим и Германию, но и двинемся в Европу Восточную, и что Польшу будет освобождать Красная Армия, а не западные союзники. Значит, на этот счет еще были переговоры с Черчиллем, который пытался концепцию, значит, вторжения западных союзников в Европу с юга, через Балканы.
Юга, да.
И при такой концепции, значит, Польшу бы освобождали англичане. Эта концепция была отвергнута Сталиным, и стало ясно, что, значит, что
на
Польша...
На справедливости ради, надо сказать, что не только Сталин. Рузвельт тоже был против открытия Второго фронта с юга.
С юга, да. Но, значит, и когда стало ясно, что Польшу будем освобождать мы, то исчез какой-либо резон, значит, отдавать эту освобожденную Польшу вот этому правительству. В изгнании нужен был предлог для того, чтобы порвать с ним отношения. Значит, этим предлогом стало обнаружение Катынских
могил. Да, идеальный предлог был для того, чтобы обвинить в антисоветизме.
Ну, в сговоре с Гитлером.
Да,
это правительство в изгнании, при этом было использовано в качестве предлога тот факт, что независимо друг от друга Германия и это правительство Сикорского направило в Международный Красный Крест просьбу о проведении независимого расследования.
Но обнародовали это немцы.
Обнародовали факт обнаружения захоронений немцы, правительство Сикорского попросило провести расследование. Немцы объявили, что это сделал Советский Союз, значит, Сикорский попросил доказательства, а немцы тоже обратились в Красный Крест для того, чтобы подкрепить свою позицию. И после того, когда этот разрыв состоялся, разрыв состоялся 25 апреля 43 года, а уже в начале мая было принято Сталиным и Государственным комитетом обороны решение о формировании дивизии «Костюшка», которая формировалась польскими коммунистами.
И которая 12-13
октября вступила в первый бой. Это означало переориентацию полную, что, да. Значит, что мы не будем не только, значит, уступать Польше в вопросе о границах и территории, но и в вопросе о ее устройстве и власти там, что власть должна быть там наша.
Да, Алексей, вот вы... хотели привести статистику. 44-й год.
Да. То есть, вот мы говорили...
Вот в 43-м летом начали формировать...
Да. 10 августа формирование первого стрелкового корпуса началось. В марте 44-го года численность его достигла 43,5 тысяч человек. И, соответственно, вот на 20 июля около 100 тысяч человек было уже в составе польской армии.
Ну, в марте его уже превратили
в армию.
Переформировали, да. в первую польскую армию.
Было, кстати, принято несколько решений в августе и в октябре о формировании второй и третьей польской армии, но на третьей уже не хватило людей.
То есть всех, офицеров, главным сделать, образом,
да,
офицеров.
Да. И так они, как говорится, вот мы знаем, сколько там было. Вот, вначале...
Ну, то есть была идея вообще... Польский фронт организовали, ну, да, вот из трех армий.
Да.
Но, значит, пришлось
отказаться. Наконец 44-го года польская армия насчитывала в Советском Союзе, 291 261 человек, в том числе 28 752 офицера. Унтер-офицеров было 55 939, рядовых 193 232, там процент поляков, конечно, был выше. Вот. И курсанты также были 13 338 человек. Вот. Соответственно, была такая...
Ну что, значит, а время у нас истекает.
К концу Второй мировой войны до 440 тысяч довели.
10 секунд,
да. Первая польская армия принимала участие в Берлинской операции в составе Первого Белорусского фронта, а вторая польская армия принимала участие в Дрезденской операции в составе Первого Украинского фронта.
Ну, об этом в одной из следующих передач, посвященных польской армии.
Да, но если у нас уже нее не хватит, я вам, поскольку вообще наша передача рассчитана на то, что все, что здесь не договорено, вы, уважаемая аудитория, сами находите в книжках, в интернете, так сказать, мы вас только наводим на интерес. Темы. До встречи через неделю.
Всего доброго.
Их всего несколько маршалов Советского Союза, которые были лишены звания, но тех, кто впоследствии не был восстановлен, и вовсе только двое – Лаврентий Берия и Николай Булганин. Булганин по-своему уникален, правда, уникальность – это весьма своеобразно. Воспоминания современников отнюдь не лестны, список заслуг сомнителен. Жуков пишет о нем: «Булганин очень плохо знал военное дело и, конечно, ничего не смыслил в оперативно-стратегических вопросах». Несмотря на это, список наград Булганина весьма значителен, а должности он занимал высокие. В годы войны особыми заслугами не отметился. Вначале был членом военных советов армии и фронтов, но уже с 1944-го член Государственного комитета обороны, а с 1945-го ставки Верховного главнокомандования. И это еще не все. С 1944-го он замминистра обороны, с 1947-го министр вооруженных сил, а после смерти Сталина в течение 2 лет министр обороны, а затем глава правительства СССР. Карьерный рост современники Булганина объясняли довольно однозначно его умением подстраиваться под руководителя. Кроме того, он оказался как нельзя кстати Сталину, который после войны делал все, лишь бы избежать усиления военачальников Великой Отечественной. У этого человека не было ни малейших политических принципов. Послушный раб любого лидера. Сталин за преданность назначил его первым заместителем председателя Совета Министров, а Хрущев за то же сделал его председателем Совета Министров на смену Маленкову, писал Судоплатов. Впоследствии, правда, Булганин просчитался и поддержал противников Хрущева, за что получил от последнего наименование «сталинский стукач», лишился маршальского звания и, по сути, попал в опалу, был выведен из состава Политбюро и вскоре отправлен на пенсию. Ну и еще один штрих в портрет орденоносца Николая Булганина, опять же из Судоплатова. Он был алкоголиком и очень ценил балерин и певиц из Большого театра. Или вот еще из доклада Берия Сталину. Маршал Булганин, находясь в обществе двух балерин Большого театра, в номере 348 гостиницы «Н», напившись пьяным, бегал в одних кальсонах по коридорам 3-го и 4-го этажей гостиницы, размахивая привязанными к ручке от швабры панталонами фисташкового цвета. Затем, спустившись в ресторан, Булганин, поставив по стойке смирно нескольких генералов, которые ужинали там, потребовал от них целования знамени, то есть вышеуказанных панталон. Когда генералы отказались, дал команду арестовать генералов. Утром маршал Булганин отменил свой приказ.
Программа «Цена победы».